Протезы. Лагерный изолятор был старый-старый. Казалось, толкни деревянную стенку карцера, и стена упадет. Рассыплется изолятор, раскатятся бревна. Но изолятор не падал, и 7 одиночных карцеров верно служили. Конечно, любое слово, сказанное громко, слышали бы соседи, но те, кто сидели в карцере, боялись наказания. Дежурный надзиратель ставил на камере мелом крест, и камера лишалась горячей пищи. Ставил два креста, лишалась и хлеба. Это был карцер по лагерным преступлениям. Всех подозреваемых в чем-то более опасном увозили в управление. Сейчас впервые внезапно были арестованы все начальники лагерных учреждений из заключенных. Все заведующие. Клеилось какое-то крупное дело. Готовился какой-то лагерный процесс, по чьей-то команде. И вот все мы, шестеро, стояли в тесном коридоре изолятора, окруженные конвоирами, чувствуя и понимая только одно, что нас опять зацепили зубья той же машины, что и несколько лет назад, что причину мы узнаем лишь завтра, не раньше. Всех раздевали до белья и заводили каждого в отдельный карцер. Кладовщик записывал принятые на хранение вещи, заталкивал в мешки, привязывал бирки, писал. Следователь, я знал его фамилию Писникевич, управлял операцией. Первый был на костылях. Он сел на скамейку возле фонаря, положил костыли на пол и стал раздеваться. Стальной корсет обнажился. «Снимать?» «Конечно». Человек стал развязывать веревки корсета. Исследователь Писникевич нагнулся помочь. «Уличаешь, старый приятель», — по-блатному сказал человек, вкладывая в слово «уличаешь» блатной неоскорбительный смысл. «Узнаю, плеве». Человек в корсете был плеве, заведующий портновской мастерской лагеря. Это было важное место с 20 мастерами, работавшими на заказ и на вольный заказ по разрешению начальства. Голый человек свернулся на скамейке. Стальной корсет лежал на полу. Шла запись в протоколе отобранных вещей. «Как записывать эту штуку?» — спросил кладовщик изолятора у плеве, толкая носком сапога корсет. «Стальной протез, корсет», — ответил голый человек. Следователь Писникевич отошел куда-то в сторону. И я спросил у плеве: «Ты правда знал этого легаша по воле?» «А как же?» — сказал плеве жестко. «Его мать в Минске бордель держала, а я туда ходил. И еще при Николае Кровавом». Из глубины коридора вышли Писникевич и 4 конвоира. Конвоиры взяли плеве за ноги и под руки и внесли в карцер. Замок щелкнул. Следующим был заведующий конбазой Караваев. Бывший буденовец. В гражданскую он потерял руку. Караваев постучал железом протеза о стол дежурного. «Вы суки! Снимай свое железо, сдавай руку!» Караваев взмахнул отвязанным протезом, но на красноармейца навалились конвоиры и втолкнули его в карцер. Витиеватый мат донесся к нам. «Слушай ты, Ручкин!» — заговорил заведующий изолятором. «За шум лишаем горячей пищи! Иди ты со своей горячей пищей!» Заведующий изолятором вынул из кармана кусок мела и поставил на карцере Караваева крест. «Ну, кто же распишется, что сдал руку?» «Да никто не распишется, поставь какую-нибудь птичку», — скомандовал Писникевич. Была очередь врача, доктора нашего, Житкова. Глухой старик, он сдал ушной слуховой рожок. Следующим был полковник Панин, заведующий столярной мастерской. У полковника оторвало ногу снарядом где-то в Восточной Пруссии, на Германской. Столяр он был превосходный и рассказывал мне, что у дворян детей всегда обучали какому-нибудь ремеслу, ручному ремеслу. Старик Панин отстегнул протез и ускакал на одной ноге в свой карцер. Нас осталось двое. Шор, Гриша Шор, старший бригадир, и я. «Смотри, как ловко идет», — сказал Гриша. Им овладевала нервная веселость ареста. «Тот ногу, этот руку. А я вот сдам глаз. И Гриша ловко вынул свой правый фарфоровый глаз и показал мне его на ладони. «Да разве у тебя искусственный глаз?» — удивленно сказал я. «Никогда не замечал». «Плохо замечаешь. Да и глаз хорошо подобрался. Удачно». Пока записывали Гришин глаз, заведующий изолятором развеселился и хихикал неудержимо. «Тот, значит, руку, тот ногу, тот ухо, тот спину, а этот — глаз. Все части тела соберем. А ты чего?» Он внимательно оглядел меня голова. «Ты что сдашь? Душу сдашь?» «Нет», — сказал я. «Душу я не сдам».